Мы сегодня разбираем третью главу послания к Ефесянам. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел изложил теологические основы того, как язычники могут стать сонаследниками в обществе израильском через принятие верой Иешуа Амашеха. В третьей главе апостол Павел продолжает раскрывать эту тему вхождения язычников в общество израильское, которую он называет домостроительством благодати Всевышнего. И начинается третья глава с раскрытия тайны, которую Всевышний открыл апостолу Павлу в отношении практической реализации замысла Всевышнего по устроению скинии Всевышнего, в которой язычники становятся сонаследниками с сынами Якова. И Павел называет вот эту тайну тайной домостроительства благодати Божией. А мы уже знаем, что благодать Божия, благодать Всевышнего, этой благодатью является Сын Всевышнего, то есть Слово Всевышнего. И также мы знаем, что эта благодать включает в себя две благодати. Это Тора Всевышнего, которую Он дал через Моше для научения своего народа, и учение Иешуа Машиаха и апостолов, которые через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха записывают эту Тору на плотяных скрижалях наших сердец. Сердец тех, кто принимает его и верует в имя его. То есть верует в Тору Моше и в учение Иешуа апостола. Прочитаем начало третьей главы и начнем наш разбор. Первый стих. «Для сего то я, Павел, сделался узником Иешуа Амашеха за вас, язычников». Начало такое немножко непонятное, и следует в этом разобраться. А именно, для сего то. Что значит для сего то? Это именно так в краткой форме апостол Павел говорит о цели своего служения, ради которой, в общем-то, и призвал его Амашех. А суть этой цели – нести свет Торы язычникам, чтобы они обратились от власти сатаны ко Всевышнему и верой в Тору Всевышнего получили прощение грехов и стали сонаследниками вместе с сынами Израиля будущего мира. Об этом сам Иешуа Машиах сказал апостолу Павлу, когда встретил его по пути в Дамаск, куда Павел шел преследовать учеников Иешуа Машиаха. Мы прочитаем, как это происходило, из книги Деяний, 26 глава, с 9 стиха. Павел говорит: «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иешуа Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иешуа, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Шауль, Шауль, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто ты, господин? Он сказал: я Иешуа, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, вот здесь вот, к которым я теперь посылаю тебя, вот здесь мы видим именно тот момент получения служения апостольства Павла от самого Иешуа Амашеха, потому что само слово «апостол» означает «посланник». И Иешуа говорит: избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. И дальше Иешуа говорит апостолу Павлу главную цель его призвания или по-другому цель его служения, то есть ради чего его призывает Иешуа, цель его апостольства. Посылает его к язычникам, открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету. Обратите внимание, Иешуа обращается к Павлу на еврейском языке, на котором слово «свет» звучит как слово «ор». И каждый иудей знает, что этот свет находится в Торе Всевышнего. А мы уже знаем, что эта Тора является внутренним естеством Сына Всевышнего. И также само слово «Тора» означает учение о свете. И следующие слова Иешуа о власти Всевышнего, как мы сейчас прочитаем, указывают именно на Тору Всевышнего, потому что именно там даны законы Царя всех миров, раскрывающие его волю для людей. Прочитаю. Чтобы они, то есть язычники, обратились от тьмы к свету и от власти сатаны ко Всевышнему. И вот здесь мы видим главную цель служения апостола Павла. А именно, обратить язычников к заповедям Всевышнего и научить их жить по этим заповедям всем сердцем через растворение веры в своей душе этих заповедей, как об этом дальше и говорит Иешуа. И верую в меня, к нему Сын Всевышнего обращается, а Машиах, получили прощение грехов. Ранее мы уже говорили, что искупительная жертва Иешуа, то есть кровь, которую он пролил, она покрывает сделанный грех против заповеди Всевышнего. А вот растворение веры в своей душе заповеди Всевышнего делает человека новым творением. Как сказал апостол Павел, уже не я живу, но Амашех живет во мне. И вот тогда, когда человек становится новым творением, когда Амашех живет в человеке, Амашех становится оправданием этого человека. И тогда сам Амашех, живущий в человеке, берет на себя грехи этого человека и выносит их за стан общества израильского и сбрасывает их к Азазелю, как об этом написано у пророка Ишаягу и в уставе праздника Йом-Кипур, того праздника, в который как раз и происходит запечатление вот этого нового творения в нас, познавших его. У Ишаягу в 53 главе в 11 стихе как раз очень хорошо видно, что значит «вера в меня получили прощение грехов». Написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот здесь вот как раз вот этот момент прощения наших грехов, когда он берет на себя наши грехи. А он берет на себя только те грехи, корни которых обрезаны в нашей душе, и там уже живет Слово Всевышнего, там живет сам Амашех. И вот именно в этой ситуации как раз мы получаем это прощение грехов. А кровь Иешуа, она покрывает этот грех именно для того, чтобы мы, имея Духа Амашеха, могли пройти этот путь обновления своей души в подобие Сына Всевышнего. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И вот именно Тора, которая является содержанием Амашех, растворенная вера в душе уверовавшего из язычников, делает его сонаследником вечного наследия сыновей Иакова, как дальше написано, и жребий, на греческом клерос, с освященными. Клерос с греческого, по Стронгу 2.8.1.9. Это жребий, а еще удел, доля, доставшаяся по жребию. То есть удел или наследство с освященными, а здесь освященные – это сыновья Якова, общество израильское. И, как мы уже говорили ранее, главный удел, главное наследство, которое получили сыны Якова от Всевышнего, называется Мораша. И речь идет о Торе Всевышнего, как об этом написано в книге Дворим, 33 глава, 4 стих. Тору дал нам Моше, наследие Мараша, обществу Якова. И мы говорили, что это слово «мараша», наследие, оно особенно. Особенно тем, что от этого наследия нельзя отказаться, нельзя его перепродать, а можно только передать сыну в наследие. И, по сути, вот когда уверовавшие из язычников получат жребий клерос с освященными, то именно так и исполнится пророчество Ноаха, которое он произнес, когда благословлял своих сыновей. Это книга Берешит, 9 глава, 27 стих, сказав: «Да распространит всесильный Иофета, и да вселится он в шатрах Шема, Ханаан же будет рабом ему». Вот Иофет вселится в шатры Шема именно через принятие в свое сердце Торы Всевышнего, и об этом как раз дальше мы будем говорить более подробно. Во второй части первого стиха, 3 главы послания Ефесянам, апостол Павел говорит о том, что ради исполнения вот этой цели служения, которую поставил перед ним Иешуа Машиах, он сделался узником Иешуа Машиаха, как написано, сделался узником Иешуа Машиаха за вас, язычников. О чем говорит здесь апостол Павел? Ну, есть такое понятие «узник совести», да? То есть человека сажают в тюрьму за то, что он поступил по совести. Мы помним, как в последний раз апостол Павел встречался со служителями Ефесской общины на своем пути в Иерусалим. И он уже знал, что в Иерусалиме его ждут большие испытания, и что он будет связан и брошен в темницу. Но он понимал, что все это необходимо для того, чтобы проповедовать вот это учение, которое открыл ему Всевышний, открыв в нем сына, не только язычникам, но еще и царям народов, а еще и сынам Израиля. Как об этом сказал Иешуа Машиах Анании, своему ученику, как раз в то время, когда Павел после встречи с Иешуа Машиахом пришел в Дамаск, его привели, он ослеп, и он как раз в это время постился и молился Всевышнему, а Машиах Иешуа посылает своего ангела к Анании. В книге Деяний, в 9 главе, как раз мы вот об этой цели служения и о причине того, почему апостол Павел попадает в узы, написано так. Анания отвечал с 13 стиха 9 глава Деяний: «Я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Но господин сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое, а имя его – Слово Всевышнего». Речь идет о сущности Сына Всевышнего. «Перед народами и царями и сынами Израилевыми». Вы видите, какой большой охват, по сути, все человечество. Доверен апостолу Павлу распространить то учение, которое открывает ему Иешуа Амашеах, возвещать имя Амашеаха народам, царям и сынам Израиля. И поэтому Павел принимает эти узы как необходимую часть служения, которое доверил ему Иешуа Амашеах. И как мы говорили ранее, вот это послание в Эфес, Павел пишет уже, будучи в узах. Читаем дальше второй стих. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Вот здесь мы видим, как апостол Павел первый раз формулирует цель служения, которое доверил ему Иешуа Машиах, как строительство благодати Божией. Вы только вдумайтесь в то, насколько кратка и глубока по своей сути эта формулировка. Строительство благодати Божией. Не имея откровения о том, кто является благодатью Божией, вообще невозможно понять, о чем говорит апостол Павел, и как вообще человек может строить благодать Божию. Она ведь Божия. Там уже все сделано. Причем здесь человек? Поэтому приведу несколько текстов из священных писаний, чтобы кратко раскрыть суть благодати Божией, и тогда станет понятно, что речь идет о строительстве этой благодати Божией внутри человека через познание Иешуа Амашеха. Итак, у пророка Захарии написано, что на краеугольном камне, который Всевышний положит в основание своего храма, и об этом мы читали в конце второй главы послания Ефесянам, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои всесильному, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господине, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа». Так вот, у пророка Захарии написано, что на этом краеугольном камне, который Всевышний положит в основание своего храма, лежит две благодати. 4 глава пророка Захарии, 7 стих написано. «Кто ты, великая гора перед Зарававаелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». И мы помним 4 главу пророка Захарии. Там речь идет о строительстве храма Всевышнего не войством и не силой, но Духом Всевышнего. И вся суть этого строительства происходит именно через горение вот этого светильника, для которого елей получается из золота, а светильник стоит во святилище в храме. Елей получается из золота, которое течет из двух маслин. И мы говорили, что одна маслина – это учение, которое Всевышний дает через Моше, Тора Всевышнего, для научения своего народа. А другая маслина – это учение Иешуа и апостолов. И вот здесь уже у пророка Захарии мы об этом читаем. Ну, о краеугольном камне, который Всевышний кладет в основание своего храма, мы уже говорили подробно и не один раз. Но поскольку тем, кто будет слушать этот урок первый раз, очень важно получить откровение о том, кто есть благодать Божия, а речь идет о Машехе, Сыне Всевышнего, из которого течет Тора Маше как духовная пища и духовное питье, приведу еще раз слова апостола Павла из его учения в первом послании к Коринфянам 10 главы. С 1 стиха прочитаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в Моше в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». То есть речь идет о сыновьях Израиля, которые вышли из Египта, прошли через Тростниковое море, шли через пустыню, и в то время духовной пищей и духовным питьем было именно то учение, которое Всевышний раскрывал своему народу через Моше. И Моше это учение записывал в книгу, которая называется «Книгой Завета», и это суть Тора Всевышнего. И вот дальше апостол Павел говорит: «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Амашех». И вот для тех, которые думают, что Иисус Христос родился 24 декабря, да, 2000 лет назад, то здесь мы видим, что, оказывается, Машиах был уже в то время, когда сыны Израиля выходили из Египта. И не просто был, он как раз тот, который поил через Моше духовной пищей и духовным питьем свой народ, народ, вышедший из Египта, сыновей Якова, а с ними множество разноплеменных людей, то есть людей из всех народов. Таким образом, первое, что мы видим, так это то, что содержанием или сущностью краеугольного камня, который есть Амашех, который Всевышний кладет в основание своего храма, является Тора Моше, духовную глубину которой раскрывает нам как раз учение Иешуа и апостолов. И именно потому у пророка Захарии написано, что на краеугольном камне две благодати. Благодать, благодать на нем. И теперь мы начинаем понимать, что повторение дважды слова «благодать» не случайно. И апостол Иоанн в своем Евангелии в первой главе объясняет нам суть этих двух благодатей. Первая глава Иоанна, 16-17 стих написано. «И от полноты его», от полноты Амашеха. То есть мы видим, что речь идет о полноте Амашеха Иешуа. «Все мы приняли и благодать на благодать». То есть опять мы видим здесь вот эти две благодати, о которых говорит пророк Захария. И мы там тоже видели, что эта благодать течет из двух маслин. Одна маслина, как мы сказали, это Тора, а другая – это учение Иешуа Машеха. И это золото, которое течет из этих двух маслин, оно течет в одну чашу, там смешивается все. И уже из этой чаши течет елей, которым говорят светильники. А это как раз тот елей, о котором мы читаем в притче о десяти девах. И становится понятно, почему у пяти дев не хватило елея именно в самый ответственный момент, когда пришел жених. И в заключение вот этого короткого объяснения о сути краеугольного камня в храме Всевышнего, который Писание называет благодатью Божией, приведу слова самого Всевышнего, которые он сказал через пророка Ишаягу о вере в этот краеугольный камень. Это 28 глава Ишаягу, 16 стих. «Посему так говорит Привечный Всесильный. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Ну вот, теперь после того, как мы выяснили суть того, как апостол Павел понимает цель служения, которое доверил ему Иешуа Машиах, которую он сформулировал как строительство благодати Божией. Дальше апостол Павел говорит о том, что во всем этом домостроительстве благодати Божией для язычников есть тайна, о которой не было возвещено прежним поколениям сынов человеческих. Давайте прочитаем 3 стих и дальше. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны о Машех». Ну вот мы видим, как Павел соединяет два понятия. Понятие благодати Божией, то есть тайны домостроительства благодати Божией, с разумением тайны о Машех, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Ну, в книге Деяний мы читаем, как апостол Петр говорит Корнелию, что, в общем-то, нам, иудеям, запрещено сообщаться с язычниками. Но Всевышний мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым. Поэтому я и пришел. А как Всевышний ему открыл, чтобы Петр не почитал? Через это видение, которое он видел там, сидя на крыше дома, с простынями, с нечистыми животными. А Всевышний говорит, заколи и ешь. И мы об этом тоже ранее подробно говорили. Так вот, эта тайна открыта апостолам и пророкам Духом Святым. Собственно, поэтому и решение было принято на Первом Иерусалимском соборе, что язычникам не нужно обрезание, а пусть они идут в синагогу и начинают изучать Тору. Значит, суть тайны, чтобы и язычникам быть сонаследниками. То есть есть наследники, а есть сонаследники. То есть входят тоже в это наследство. Получают тоже это наследство. Составляющими одно тело. И об этом мы подробно говорили во второй главе. И сопричастниками обетования Его в Амашехе Иешуа посредством благовествования. Вот где ключ или ответ на суть этой тайны. Апостол Павел раскрывает нам тайну вхождения язычников в общество израильское и говорит: теперь язычникам не нужно обрезать свою наружную крайнюю плоть своего полового органа и идти путем прозелитов, как это было до этого. Язычникам теперь нужно проповедовать Тору Всевышнего. И вот чтобы никто не сомневался о том, что язычникам нужно проповедовать именно Тору Всевышнего, которую Всевышний дал сынам Якова, как вечное наследие, напомню, что то, что мы сегодня называем книгой Нового Завета, куда вошли все послания, я уж не говорю о том, в каком виде вошли эти послания, это другая тема. Так вот, вот эта книга Нового Завета впервые была издана уже после Никейского собора Иеронимом Стридонским, и это было, ну, примерно между 380 и 420 годом, причем издано было на латинском языке, который, в общем-то, мало кто знал. И вот это издание только в средние века начали называть Вульгатой. А сделан был вот этот Новый Завет, как общая книга, и назван был Новым Заветом, по заказу римского папы Дамасия. И, конечно, с учетом всех тех решений, которые были приняты отцами Римской Церкви на Никейском и последующих за ним соборах. Так что, когда Павел говорит о благовествовании воли Всевышнего язычникам, то, безусловно, он говорит о священных книгах еврейского народа, Торе и пророках. И, в общем-то, об этом он многократно говорит в своих посланиях, это только надо увидеть. Например, в послании римлянам, 15 главе, прочитаю с 25 стиха. «А теперь я иду в Иерусалим, — говорит апостол Павел, — чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». 27 стих, очень важный. «Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо, — объясняет причину, почему должники, — если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить телесно». Обратите внимание, как здесь апостол Павел формулирует вот этот процесс вхождения язычников в общество израильское. Язычники сделались участниками в духовном еврейского народа. А что является духовным наследием еврейского народа? Ответ очевиден – Тора и пророки. По сути, это же так просто и понятно. Если ты хочешь войти в общество сынов Израиля, то тебе нужно духовно соединиться с духовными ценностями этого общества. Ну и любить это общество. И тогда все в этом обществе будут принимать тебя как своего. Например, в книге Рут мы читаем исповедание самой Рут, которая сделала ее частью общества израильского, более того, прабабушкой царя Давида. Книга Рут, 1 глава, 16 стих написано: «Но Рут сказала», это она сказала своей свекрови Наэма, которая уговаривала ее не идти вместе с ней в землю Израиля, а остаться там со своими родителями в Маале. «Но Рут сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой всесильный моим всесильным». Вот именно так, любя народ израильский и поклоняясь всесильному Израилю, можно войти в общество израильское. И апостол Павел говорит язычникам: но если вы сделались участниками в духовном еврейского народа и через это наследуете будущий мир, то, по сути, вы стали должниками еврейского народа, потому что они несут Тору Всевышнего через все века, через все народы, страдая за это, и вот вы приходите на все готовенько, так что если вы стали участником в их духовном, то вы стали их должниками, и поэтому должны послужить им в телесном. То есть, если вы в духовном стали участниками еврейского народа, то велико ли то, что вы послужите им своими десятинами и приношениями? Читаем дальше, 7 стих 3 главы послания к Ефесянам. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Опять очень глубокий стих. Первое слово «которого служителем сделался я», «которого», имеется в виду как раз вот это благовестие, которое повелел ему Иешуа проповедовать язычникам, чтобы нести им свет Торы. А это стало возможно в жизни апостола Павла именно в то время, когда Всевышний открывает в самом апостоле Павле этот дар своей благодати, то есть своего сына, как Павел об этом говорит в послании Галатам. 1 глава с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, то есть благая весть, учение о свете, суть Тора Всевышнего, которую он дал через Моше, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иешуа Машеха. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал общину Всесильного и опустошал ее. И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моего, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Всевышний, обратите внимание, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, вот она суть вот этой благодати Всевышнего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. То есть, вот это откровение Павел получает от самого Всевышнего. И ему уже не нужно было советоваться с людьми. Мы как-то говорили, что у апостола Павла как бы не хватает вот этих свидетельств апостольства, которые апостол Петр в первой главе книги Деяний предъявляет к апостолу. То есть апостолом может быть тот, который ходил с Иешуа Машехом все то время, когда Иешуа в свой первый приход проповедовал Евангелие народу. Вот. А здесь мы видим, что апостола Павла призывает сам Иешуа Машех, и задание или посланничество, или апостольство дает ему сам Иешуа Машех. И когда внутри Павла происходит вот это озарение его светом славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха, у него как бы все соединилось. Вот та Тора, которой он жил снаружи, соединилась с этой внутренней сущностью этой Торы. И ему уже не надо ни с кем советоваться. Он знает, потому что он знает. И, как мы говорили ранее, апостол Павел был одним из лучших учеников Гамалиила. Это школа в Иерусалиме, где сыны Иакова изучали Тору. Как он сам говорит, преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем. Причем очень ревностно, как написано дальше, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. То есть был очень ревностным в жизни по Торе и очень строго относился к тем, которые не живут так, как заповедал Всевышний сынам Израиля. Но вот в тот момент, когда в самом апостоле Павле раскрывается вот эта живая Тора, и он увидел своими духовными глазами Амашеха не снаружи, а изнутри, то он понял, в чем суть Торы и как она, вот эта Тора, записанная буквами на пергаменте, те заповеди, повеления, уставы, как это все помогает человеку преобразить его душу в подобие Сына Всевышнего. Все это в нем соединилось, и стало ему все понятно. вот именно с этого момента он и пошел проповедовать вот это учение язычникам, обратите внимание. Когда мы изучали послание иудеям, мы говорили, что непонятно, кто написал это послание, но исследователи говорят, что это был кто-то из учеников, иудейских учеников самого апостола Павла. Либо Варнава, либо Аполлос. Но это не важно. Дело в том, что когда мы изучали послание евреям, мы увидели, что в этом послании в сжатой форме собраны главные откровения учения апостола Павла. И они как раз вот только через послание евреям доносятся до иудеев. А до этого что было? Мы помним, как апостол Павел приходит в Иерусалим, в общину апостола Якова, Иерусалимскую общину. И апостол Яков говорит, видишь, сколько уверовавших иудеев, то есть иудеев, которые приняли верой Иешуа как своего Машеха. И все они ревнители закона. Какого закона? Там дальше по тексту можно увидеть, что речь идет о законе служения в скинии по образу, где приносили в жертву животные. И Яков говорит, ну, вот все слышат, что ты как бы уже отошел от служения в скинии по образу. Поэтому давай покажи всем, что ты по-прежнему продолжаешь соблюдать закон. Речь не идет о том, что Павел не жил по Торе, по заповедям Всевышнего. А речь идет о том, что он по-прежнему продолжает соблюдать вот этот закон в скинии, которую сыны Израиля вместе с Моше по образу устроили в пустыне. Ну, а теперь это как бы перешло на храм. И Павел берет этих животных и приносит в жертву вместе со своими там братьями, которые по обету должны были принести жертву. И я так понимаю, что речь там шла об обете назарейства. То есть и через это Павел показал, что он по-прежнему живет по закону. А потом дальше Павел в своем послании там объясняет, что для иудея он был как иудей, а для язычника как язычник, потому что вот то откровение, которое получил Павел, оно как бы только в зачатках было среди иудеев. Апостол Петр вот на Иерусалимском соборе, он уже начал говорить о том, как это происходит. Он говорит о том, что отцы наши не смогли исполнить волю Всевышнего как должно, хотя у них была и Тора, и Скиния, и у них ничего не получилось. И говорит, что только вот через познание Машеха, когда он уже живет в нашем сердце, и преобразовывается наша душа в подобие Сына Всевышнего. Вот то, что делает нас способными исполнить волю Всевышнего как должно. Так вот, апостол Павел, получив это откровение, пошел его сразу проповедовать язычникам, чтобы показать им вот этот путь Торы, который не в принесении в жертву животных, а в обрезании своих сердец от той ветхой природы чад гнева. А все животные в Торе – это как раз образы человеческой души. И все жертвы, которые приносятся – это все суть служения на духовном уровне, как апостол Петр говорит, приносить жертву Иешуа Машехам, которая благоприятна Всевышнему. Читаем дальше, 8 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Амашеха». Вот что благовествует апостол Павел язычникам. Неисследимое богатство Амашеха. А где находится это богатство? Это богатство находится в Торе. В Торе, которую Всевышний дал своему народу через Моше. А раскрывается вот это богатство верующим через рождение свыше и учение Иешуа и апостола. И вот Павел идет проповедовать язычникам именно вот эту духовную глубину Торы. Собственно, то, чем мы и сейчас занимаемся. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. И здесь мы уже начинаем понимать, что значит домостроительство тайны. То есть речь идет о духовном устроении душ язычников в храм Привечного на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем. Читаем дальше. «Скрывавшийся от вечности в Боге, создавшем все, Иешуа Амашеху». Мы знаем, что все было создано Словом Всевышнего. И здесь апостол Павел говорит, что это и есть Иешуа Машиах, как об этом он более подробно написал в послании к Колоссянам, 1 главе, прочитаю с 15 стиха. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари», то есть мы видим, что Сын Всевышнего, он имеет начало творения. Сам Всевышний, он без начала. А здесь мы видим, что Машиах, Сын Всевышнего, есть образ всесильного невидимого, рожденный прежде всякой твари, то есть имеет начало, и именно с него начинается вот все творение. «Ибо им», то есть им, Машиахом, Сыном Всевышнего, Словом Всевышнего, создано все, что на небесах и что на земле. То есть не он это делает, а он как слово, как строительный материал, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Вот все им стоит, это как раз говорит, что им создано не им, как он делает, а Всевышний им, как словом, все это делает. И все им этим словом стоит. И он есть глава тела общины. Он начаток. Помните, в Решит было слово, Иоанн говорит. Первенец из мертвых. То есть с него не только все началось, но он еще и первенец из мертвых. Дабы ему иметь во всем первенство. Там, на небесах, он первый. Все это знают. Сын Всевышнего. А вот здесь, на земле, пройдя через смерть и воскресение, он, будучи первым воскресшим в прославленном теле, теперь он имеет во всем первенство. Чтобы те, которые воскреснут потом, не говорили ему: ты не прошел этот путь воскресения из мертвых. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, то есть все творение, умиротворив через Него кровью стойки казни Его и земное, и небесное. Вот такую тайну раскрывает апостол Павел сейчас. И эта тайна от вечности была во Всевышнем, создавшим все Иешуа Машиахом. И Павел говорит, что до конца эту тайну власти, которые на небесах и начальство, они ее не знали. Об этом дальше в 10 стихе. «Дабы ныне сделалось известное через общину Иешуа Машиаха начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Всевышнего». По предвечному определению, то есть это было определено еще до того, как все это началось, это было определено, когда еще не было начальных пылинок Вселенной, все это уже было определено, как это совершится. И это все в премудрости Всевышнего, а духовное начальство и власти на небесах всего этого до конца не понимали. Которое он исполнил в Машиахе Иешуа, Господине нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Другими словами, становится понятно, что начальство и власти на небесах до конца не понимали, как в конечном итоге будет объединено в единое целое земное и небесное. И как Всевышний будет обитать в мире нижних так же, как Он обитает сейчас на небесах. Оказывается, через создание общины из людей, в которых будет жить Иешуа Машиах, через познание его, как сынами Якова, так и язычниками. И это будет, в конечном итоге, небесный Иерушалаем, скиния всесильного с человеком, который будет при новом небе и новой земле, то есть в будущем мире, куда все мы идем. Читаем дальше, 13 стих. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». То есть, раскрыв тайну своего призвания, А по сути, вы только задумайтесь. Речь идет о создании нового человечества, которое наследует будущий мир. И апостол Павел говорит, вы представляете, мне доверено это служение, и если вы это понимаете, то, что я делаю, то прошу вас не унывать при этих моих скорбях, потому что все это ради вас. Потому что в конечном итоге все это станет вашей славой, и вы станете светить светом Всевышнего, так же, как Моше, когда он спустился с горы со вторым скрижалем. И чтобы это могло исполниться, апостол Павел дальше преклоняет колени перед Всевышним и молится об этом за уверовавших из язычников, как написано дальше, 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господина нашего Иешуа Амашеха». Обратите внимание, апостол Павел преклоняет колени не перед Иисусом Христом и начинает молиться не Иисусу Христу, а преклоняет колени перед его Отцом, которым все движется и живет, и существует во всех мирах, как написано дальше, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Таким образом, мы видим, что апостол Павел молится небесному Отцу, а не Иешуа Машеху. И именно так учит молиться нас и Иешуа, и апостолы. И это видно во многих посланиях апостолов в книге, которая названа Новым Заветом. Посмотрим, о чем же молится апостол Павел за язычников. В первой главе послания к Ефесянам мы уже читали одну молитву апостола Павла за язычников, именно за тех язычников, которые имеют веру в Иешуа Машеха, то есть имеют откровение о том, кто он, и еще имеют любовь к сыновьям Якова, обществу израильскому. И там Павел молился о том, чтобы Всевышний дал уверовавшим язычников дух премудрости и откровения к познанию о Машехе. И вот еще одна молитва апостола Павла в послании к Ефесянам за язычников, которая раскрывает вот этот путь вхождения в общество израильское уверовавших из язычников через познание истинного Иешуа Машеха. Прочитаем эту молитву, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его», то есть речь идет о духе Всевышнего, «во внутреннем человеке». Итак, апостол Павел молится и просит Всевышнего, чтобы его дух, дух нашего Небесного Отца, крепко утвердился в нашем внутреннем человеке. И то, как это может произойти, в следующем стихе. «Верою вселиться о Машеху в сердца ваши». Выше мы уже говорили, что о Машех, Сын Всевышнего, Слово Всевышнего, является обителью для Духа Всевышнего. И мы можем приблизиться ко Всевышнему не иначе, как только через Иешуа Машеха. А иначе мы погибнем, потому что человеку нельзя видеть Бога и остаться в живых. Только через Иешуа Машеха. 18 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви». Каким образом происходит наше укоренение и утверждение в любви? Это происходит через нашу жизнь по заповедям Всевышнего, как об этом сказал апостол Иоанн в первом послании, 5 главе, 3 стих. Написано, ибо это есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Таким образом, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, то есть в жизни по заповедям Всевышнего, исполняя волю Всевышнего всем сердцем, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, то есть всю полноту храма Всевышнего, небесного Иерусалима, и уразуметь превосходящую разумение любовь о Машех. Первое, что мы видим, что любовь о Машеха, она превосходит человеческое разумение, то есть душевному человеку вообще это не понять. А дальше Павел говорит, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. То есть мы все хотим прийти в полноту о Машеха Иешуа. возраста Амашеха Ишуа, через познание. И Павел говорит, что это непросто. Для этого нужно познать, уразуметь любовь Амашеха, которая превосходит человеческое разумение. Другими словами, укореняясь в любви Всевышнего, мы сможем исполниться полнотой всесильного именно тогда, когда нам откроется любовь Амашеха, которая превосходит человеческое разумение. И это суть той любви, которая в иудейской традиции называется Кидуш Ашем – освящение имени Всевышнего. Это происходит именно тогда, когда человек ради того, чтобы не позволить осквернить заповедь Всевышнего, готов отдать свою жизнь, любя Всевышнего. И человеку это невозможно. Это возможно только Всевышнему, живущему в человеке, через познание Ишуа Машеха, как об этом дальше говорит апостол Павел, 20 стих. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в общине в Машехе Ишуа во все роды, от века до века. Аминь.